гостях у нас участник или боец полка Азов Николай Волохов. Добрый день, Николай.
Здравствуйте.
Расскажите, чем вы занимаетесь в полку и кто вы по специальности? Мы-то знаем, но просто, чтобы вы сами рассказали.
Ну, по гражданской специальности я экономист.
Отлично.
Я закончил университет и сразу, как получил диплом, так сложились обстоятельства, пошел в полк, начал там служить сначала рядовым в роте разведки, потом был командиром группы, и в конце, вот, пока мы еще были на линии фронта и вели боевые действия, исполнял обязанности командира роты,
разведроты.
Да.
А вы говорите, пока были на линии фронта, то есть сейчас вас уже там нет, но я имею в виду полка Азов.
Ну, как нет? Физически мы там находимся, но официально мы не принимаем участие в боевых действиях по указу руководителей нашего государства, как вы знаете, большинство, а то и всех добровольцев отвели, и наши позиции, к примеру, Широкино, которые мы защищали очень долгое время, очень большими усилиями, там сейчас занимают морпехи, если я не ошибаюсь, да.
А как, кстати, вот если мы Широкино, как там в Широкино, вот на момент вашего ухода, там остались еще дома целые?
Ну, я бы... Это можно называть домами, это можно назвать... Нет, это нельзя назвать домами, это можно назвать позициями. Вот, то есть жить там уже, конечно, нельзя, но уничтожено очень серьезно. Даже капитальные здания, которые мы держали, маяк, это детский пансионат, тоже уничтожено. Это здание с огромных бетонных блоков. Там, что, ужас, что с ним произошло. Уже там даже люди не хотят находиться, потому что боятся обвала. Ну, поселок уничтожен, он не подлежит. Ну, его можно восстановить, конечно, но это то же самое, что построить его заново.
Отлично, спасибо. Если мы заговорили о разведке, опять вспомнили эту тему, расскажите о состоянии разведки в украинской армии и на фронте?
Тут очень интересный вопрос в состоянии украинской армии. По поводу полка Азов я могу сказать следующее, что у нас все пришли, никто ничего не умел, но все очень много учились, и, в принципе, я вот со стороны оценил бы разведку Азова как, ну, такую вот троечку с плюсом, плавно переходящую в четверку. Это если считать, что никто ничего сначала не умел. Разведка ВСУ тут... палка двух концов. С одной стороны, я вот лично знаю, как разведчик, одну очень серьезную группу, которая делает просто невероятные вещи в секторе М, но, к сожалению, я знаю ее только одну. Про другие разведгруппы, что я могу сказать? Они есть. Есть эффективные, но их не так много, как надо, и в основном это добровольцы. То есть это либо добровольцы, либо профессионалы. Добровольцы есть не только в добровольческих батальонах, но и в ВСУ тоже.
Николай, вот расскажите нам какую-то невероятную развед-историю. Ну, только так, конечно, такую, которую уже можно рассказывать.
Невероятные развед-истории. Я знаю невероятные развед-истории. Могу рассказать вам свою, к примеру, и тех ребят, о которых я говорил, которые невероятно крутые.
Давайте.
Ну, моя невероятная развед-история, это когда была операция по штурму линии Широкино, Лебединское, Коминтерново и Павлополь. Мы должны были потом с Павлополя идти на Октябрь. Но там не сложилось. ВСУшники решили, что танки нам не нужны, а без танков это было почти невозможно реализовать. В Коминтерново, где мы проводили, скажем так, небольшой отвлекающий маневр, мы забросили туда небольшие силы, и на них отвлекли, в принципе, там пару залпов градов и 152-миллиметровое орудие отвлекли туда, с, так скажем, основных зон, где мы хотели продвинуться. И мы там потеряли несколько единиц техники. Причем потеряли очень подло, там были битые карбюраторы. Ехать оно не могло, но оно было, в принципе, целое. Там было какое-то БК, и было очень интересное задание. Я еще не спал со своей группой, наверное, вторые-третьи сутки мы спали по 2-3 часа. И нас... Будет меня командир и говорит, пошли. Говорю, ну, пошли. Потом выхожу на улицу, говорю, а куда идем? Он говорит, надо машины взорвать в Коминтерново, они там стоят. Ну, чтобы сепаратисты их не забрали, потому что от Коминтерново до ближайшего ихнего поселка Заиченко там рукой подать. А до нас, в принципе, далеко. Плюс мы получили по лицу, отступили. Ну, и после таких событий возвращаться, как в основном люди не хотят, надо либо их забрать, либо подорвать. И мы, значит, едем туда, подъезжаем ночью в Коминтерново, пешком проходим через зеленку, а это, в принципе, немного времени прошло от боя, потому постоянно осветительные мины, осветительные ракеты взлетают. Ну, у них там с приборами ночное видение похуже. Заходим, это Коминтерново, как шпионы в тылу врага, находим эту технику. Вот. Причем в поселке с противоположной стороны, там, ну, по таймингу где-то раз в 15-20 минут взлетает осветительная ракета, то есть кто-то там сидит и волнуется, чтобы видеть.
И ждет вас.
Да, ждет. Мы, значит, закладываем, ну, технику пробуем завести, она не заводится. Все в стиле команды. Закладываем заряды, вот. Начинаем поджигать. А у нас всегда не хватало взрывотехники, в принципе. Там получено страшными путями, там где-то нам помогли, что-то нам дали, но, в принципе, у нас всегда были с этим проблемы. У нас было два фитиля. То есть мы заминировали один грузовик и одну легковую машину, поджигаем первый фитиль, вот, начинаем поджигать второй, он не хочет загораться. А в фитиле там где-то, ну, минуты две, то есть очень немного. Плюс мы БК тоже все это сгрузили под взрывчатку, чтобы все вместе ликвидировано было, чтобы не досталось, так сказать, врагам. Вот, первый фитиль поджигается, второй не поджигается, начинается легкая паника, ну, если оно взорвется возле нас, то это все, приехали, ну... Парень, который поджигает там зажигалка зипа бензиновая, начинает барахлить. Вот. Но в итоге поджигается, мы начинаем убегать, за нами такой взрыв зарева, как просто в фильмах про Рэмбо. Вот. Начинает сразу работать ПКМ. Ну, я не думаю, что это работало по нам, просто они услышали, что бахнуло, и там начали стрелять просто по каким-то позициям, где они ожидают наступления. Врывается просто в этот поселок. Мы перед тем, как взрывать, мы проверили выезд. Врывается наш транспорт, мы запрыгиваем просто на полном ходу, и начинается, ну, всегда, когда происходят какие-то взрывы, никто же не понимает, что это, начинается валиво, что-то стрелять, какая-то артиллерия начинает туда-сюда, вот, видно, трассера летят во все стороны, ну, такая вот очень интересная история.
Класс.
Разведка в стиле команда.
Отлично. Если позволите, я от случаев еще один, вы сказали, расскажете,
да,
только
конечно.
Не ваш, да, вы сказали, да, расскажете, да. Еще классных ребят. Я по поводу техники. Мы с вами вот до эфира говорили об оснащении полка Азов, и, если не ошибаюсь, батальон, ну, полк теперь приписывается к МВД, да?
Это Национальная гвардия, да, если память мне не изменяет, вроде бы, это МВД.
Может ли быть у вас тяжелое вооружение? Насколько я знаю, нет.
Был принят закон, тут вы немножко ошибаетесь, был принят закон, который разрешил Национальной гвардии, это был ситуативный закон, хотя все мы понимаем, что логика вещей Национальная гвардия, так это внутренние силы, которые должны там помогать милиции в городе, в случае там что-то произойдет, а в городе, в принципе, там пушки не сильно нужны и залповые реактивные системы. Но поскольку так сложилось у нас, что у нас война, которая называется АТО, у нас Нацгвардия, которая подавляет террористов или... Да, антитеррористическая, конечно, террористов подавляет, вот, а у террористов почему-то есть танки и системы залпового огня, да.
Ну, так, ну, случилось.
Да, как-то купили в магазине, вот, утверждают некоторые. Ну, и нам тоже разрешили, был небольшой конфликт, то есть нам дали танки, нам дали орудия, то есть, нет, немножко не так. Первое орудие мы получили в бою, первый миномет. Свой, ну, наверное, власть посмотрела, они так и сами сейчас заполучат, а потом еще и не отдадут, скажут, что сами купили тоже в магазине, там же есть ратисты, не отдадим. Дали нам танки, в ужасном состоянии они были, мы их просто, скажем, реставрировали своими мощностями. У нас есть в Киеве ремонтный цех на территории завода АТЭК, мы там чиним технику свою, вот, починили мы эти танки, у нас есть 10 танков, это батальон танковый, причем таких мотивированных танкистов, у танкиста мотивация это очень важно, чтобы не бояться, скажем, танк первая цель. То есть по статистике танк в бою, это же именно активный бой, живет очень немного. Все в него стреляют, все его не любят. Наши танкисты очень мотивированы, и вот в отличие от танкистов ВСУшных, которых, ну, запихнули человека в танк, как бы, и воюй, наши очень хотят воевать и двигаться вперед. Они понимают, что это риски, но есть мотивация у людей, они добровольно на это пошли. По поводу артиллерии, ну, у нас артиллерия просто чудесная, я лично знаю всех ребят, которые этим всем делом командуют, которые строили, вот, и хочу сказать, что то, с чего начиналось, то есть ребята вообще стрелять не умели, сейчас поражают цели просто отлично.
А вот вы упоминали, что сейчас полк Азов не на передовой, а чем вы занимаетесь, собственно, какие ваши задачи вот на этом этапе антитеррористической операции?
Если вы можете об этом говорить.
Ну, да, публично озвучить задачи.
О чем-то расскажу. Ну, во-первых, почему нас увели оттуда? То есть было принято такое решение очень... До бойцов оно было очень смешно доведено, что якобы надо строить третью линию обороны в Запорожской области. И, значит, едьте, ребята, стройте. То есть лучше...
То есть вы сейчас в Запорожской области?
Нет, мы не в Запорожской области. Это получилось этого, слава богу, избежать, но хотели нас послать строить мотивированнейших людей, хотели послать строить третью линию обороны, копать ямы, там, заниматься всякой деятельностью праздной. Вот, но на самом деле...
Можно я вас тут перебью? Я просто вот помню прошлый сентябрь 2014 года, и вот в Запорожской области волонтеры тогда строили, честно говоря, третью линию обороны. Есть такая Розовка по дороге на Мариуполь. Я там тоже прорежала руками зеленку, дергала всякие деревья молодые. Ну, собственно, я о том, что третья линия обороны строилась тогда и без того, чтобы снимать бойцов с передовой.
Я знаю. Я об этом и говорю, что очень интересный повод. Надо же какой-то повод людям сказать, почему мы вас убираем. Нельзя же сказать, что мы вас убираем, потому что вы там добровольцы, не нравитесь, все такое. Что мы делаем сейчас по факту? Мы понимаем, что это не конец, и мы понимаем, что наша армия, как бы кто ни говорил, что она армия, это не армия, это... люди, которые занимались до войны систематическим воровством, вот, для этого набирали солдат, там, чтобы били бюджеты, чтобы можно было там разворовывать все. А теперь как бы внезапно стали очень военными. Ну, это неправда, это не армия на самом деле. До армии этому еще жить и жить. И мы понимаем, что мы, как подразделение, которое создано совсем недавно, тоже еще не армия, потому мы готовимся. У нас наши ребята закончили офицерские курсы, а сейчас, буквально через месяц, если я не ошибаюсь, ничего не перенесется, стартуются сержантские курсы. Они будут проводиться частично на территории завода ТЭК в Киеве и частично уже на линии фронта. И мы будем повторный раз проводить офицерские курсы, плюс за это время у нас прошли большие все полковые учения с танками, с артиллерией, с пехотой, с минно-взрывным делом. В принципе, такого ни у кого еще не было, только вот мы смогли провести пока.
К чему готовитесь?
То есть вы готовитесь к новой фазе боевых действий, к эскалации?
Ну, во-первых, к эскалации. Во-вторых, то, что армия должна уметь воевать, вне зависимости от того, есть война или нет, в принципе, нормальное состояние. То есть, когда говорят, что якобы войны не будет, потому, ребята, расслабьтесь. Почему расслабьтесь? Есть страны, которые не воюют уже по 100 лет, и у них прекрасные армии, которые нас бы, наверное, завоевали, ну, я скажу, очень быстро. Там люди мотивированы, они, им это нравится, они выбрали это как путь в своей жизни. В принципе, там это поддерживается высокий социальный уровень. То есть у нас что там, солдат это, ну, не смог отмазаться, забрали, не хотел, конечно, теперь должен как-то там отпетлять. А там люди идут с гордостью. Говорят, я солдат. Говорят, вот это ты молодец, ты храбрый, отважный. То есть это рекламируется.
Вы сказали по поводу обучения. Если вы можете сказать, у кого учились, кто... инструкторы или учителя, или то есть у кого?
Смотрите, лично я учился, так как, я думаю, небольшой секрет для общества, что много иностранцев помогает нам теми или иными путями. Я учился у ребят с Франции, я учился у ребят с Грузии, отличные ребята, вот мы с ними закончили курс, когда еще были боевые действия. Мы учились... у кучи медиков. Ну, медиков у нас хватает хороших. А полк учится по следующему принципу. Есть такой очень хороший человек Роман Зварыч. Вот, он там сам в США жил, тоже в армии там служил. У него есть там куча знакомых. Вот он этих знакомых консолидировал, подтянул инструкторов из-за границы, и вот они нас учат. Это грузины, это американцы, это...
Вот, кстати, о американцах. Был же не так давно в начале осени скандал с тем, что американские инструкторы обвинили полк Азов в неонацизме и отказались якобы вас обучать. Как вы можете это прокомментировать?
Скажем так, мне кажется, что это более какая-то политическая манипуляция, чем реально, что какие-то неонацисты. Скорее всего, им кто-то сказал, что там так. Ну, они же нас не были, они этого всего сами не видели. Ну, я так скажу, что у нас были граждане США, вот инструктор-медик был, обучал нас медицине, и я у него спрашивал, немножко английский знаю, там, как тебе, ребята, вот оно выглядит как американская армия? Он говорит, да у нас и пожестче есть, то есть, чтобы вы не сомневались, вся вот эта военная культура в других странах, можно найти в интернете, спокойно загуглить и найти американских солдат, которые держат флаг СС, ну, нравится им. Я не думаю, что они серьезно занимаются этим, но им нравится.
Но, тем не менее, на фронте есть разные люди.
Есть разные люди, но для меня главное — это профессионализм. То есть, если человек Мне не очень важно, какие у него религиозные взгляды. Мне не очень важно, например, в правом секторе сражаются ребята-мусульмане, которые действительно верят в Аллаха, и это их дело, и очень хорошо сражаются. Мне не важно, какие у них политические взгляды. Мне важно, чтобы они были профессионалами. А когда хорошие ребята, ну, то, что видел, то рассказываю. Хорошие ребята жалуются, что по ним ночью работает снайпер. Мы приходим, чтобы как что-то там сделать. Ближайшая зеленка в 2 километра. То есть вообще снайперские ружья стреляют на 2 километра, но люди, которые попадают на 2 километра в людей, это величайшие снайперы истории человечества. Их там единицы. А ночью, знаете, какая оптика нужна, чтобы вот попадать. Вот. А потом в окопе я нахожу большой кулек с пустыми бутылками от водки. Я говорю, ну все, ребята, понятно, какие у вас снайпера.
Отлично, этим тоже занимается разведка.
Везде есть черное и белое, оказывается. Конечно. Ну, собственно, это довольно полезные такие примеры, потому что тут в тылу фронт романтизирует, и когда слышат какие-то истории, вот, которые не вписываются в такой миф о бойцах антитеррористической операции, о бойцах-добровольцах в том числе, то начинается паника в тылу, честно говоря. Вы, как вы к таким моментам относитесь, когда романтизируют боевые действия? Вот все, кто прошли фронт, они все обязательно белые и пушистые.
Ну, смотрите, в принципе, люди редко бывают в природе белыми и пушистыми. Вот сейчас, знаете, там набирают всякие органы антикоррупционные, и никто не хочет на полиграф садиться почему-то. Хотя люди, вот даже достойные люди, которые я вот лично, человек, там, прошедший Майдан, войну, там, вот, я вроде не против них, но на полиграф садиться не хотят. Вот, значит, это не совсем белые и пушистые. Ну, на самом деле, я так считаю, что действительно вот есть люди, я знаю, которые были в АТО, вернулись, там, совершили какие-то объективно преступления, ну, там, приступили закон. Ну, моя позиция, что государство должно им давать какой-то там кредит доверия, что-то прощать, если вы об этом. А если вы о том, что творится на фронте, я бы сразу разделил людей на две категории. Добровольцев, они есть и в ВСУ, они есть. Человека могут призвать, и он, может быть, сидел вот дома, ну, не хотел воевать. Призвали, он стал добровольцем. Добровольно пошел, то есть он там не петлял ничего и занимается хорошо. И как бы люди, которые заставляют, ну, понимаете, заставить человека воевать, работать человека заставить сложно, а воевать-то вообще невозможно. Так что не переживайте, на самом деле, как бы пока добровольцев хватает, оно будет как-то держаться. Возможно, даже если будет решение командиров, будет решение власти, пойдем освобождать наши территории.
Спасибо. Я напомню, у нас в гостях Николай Волохов, командир разведроты полка Азов.
Ну, бывший исполняющий обязанности, быть точно, никого.
Ну, если быть точным. Продолжим дальше. Вот такой вопрос. Вы, если не ошибаюсь, в Азове с самого момента формирования?
Я, в принципе, с самого начала до формирования Азова было еще такое подразделение, так называемые черные человечки. Может, помните, такие были видеоролики, ребята в черных костюмах?
Мне кажется, это было очень давно, еще в самом начале антитеррористической операции.
Да-да-да, это еще было до того, как начали плотно стрелять. Это было тоже, ребята были там с дробовиками своими личными, ну, легальными, там, очень это все смешно выглядело поначалу, но это было зачаточной стадией Азова, меня там не было, но начиная с Бриза, когда мы появились в Бердянске, я уже там был, и, в принципе, из всех боевых действий, единственное, что я пропустил, это, наверное, вот первые действия в Мариуполе я пропустил, все остальное, Маринка, Иловайск, Широкино.
Вы были везде?
Да, везде был, повезло.
Ну вот, кстати, про Иловайск. Азов уже тогда ушел из Иловайска. Почему? Почему было принято такое решение?
О, это очень интересная история. Значит, приходит к нам, я тогда был еще рядовым бойцом, приходит нам командир, говорит, так, все, нас президент. Если вы помните, тогда Ярош заявил президенту, что если мы не будем штурмовать Иловайск, то он снимет бойцов и поведет на Киев. Типа, что якобы мы можем захватить, но власть мешает, и надо вот воевать.
Ну, у Азова тогда были серьезные потери под Иловайском. Я вот помню, до того, как военные зашли в сам город, под Иловайском погиб, например, муж действующего народного депутата Татьяны Черновол.
Да, погиб.
Ваш боец.
Погиб вот буквально я с ним там, один из последних людей, кто с ним говорил, ну, кроме его группы, когда его уже везли. Да, потери были, но я вам скажу по-честному, что в Азово, по сравнению с другими подразделениями, потери очень незначительные. Если сравнивать с тем же Айдаром, помните, сколько людей гибло? 7, 12, 15, 20. Еще люди смотрят, там 5 погибло, а ну, немножко еще. Так вот, про Иловайск. Дали информацию, что все, приказ президента главнокомандующего штурмовать, мы подходим, нам обещают технику, мы приходим, техники нету, и нам предлагают сходить на минное поле без саперной техники. То есть ее нету, как бы вертолеты потом обещали НУРСами, НУРС, неуправляемые ракеты, прочистить путь в минном поле. Их тоже нету, потому что их могут сбить. Танки обещали нам, я вот не помню, 3 или 5, и БТРов что-то под десяток тоже нету. И как бы, ребята, идите, ну мы пошли. Мы, кстати, зашли в Иловайск, начали вести бой в городе, потеряли тоже людей из второй сотни. И было принято решение отойти, потому что, чтобы что-то штурмовать, нельзя штурмовать просто, вот зашел, как в компьютерной игре, и штурмуешь себе. Ты не знаешь местности, не знаешь, нету плана, просто бежишься и стреляешь по людям.
И жизни меньше.
Да, и жизни меньше. Вот, надо иметь план. Мы как бы вышли, разработали план двигаться с техникой и танками через дома и обрабатывать все дома с РПГ массированным, потому что, ну, как бы другого не было. Ну, на что нам ответили, что танки не дадим. Танки не входили в город, между прочим, не стояли так вокруг. То есть для меня это выглядит так. Нам что-то пообещали, сказали ей, идите. Мы пришли, нам этого не дали. Мы сказали, как адекватные военные, что такими силами и средствами мы не можем провести эту операцию. Нам сказали, ну что ж,
смотрите, да уходите,
что,
да?
Тогда уходите, что же с вами делать? Вот. А когда начинаются сейчас разговоры про то, что там Азов не пришел, не дошел, там, не хотел. Ну как это не хотел? У нас люди очень хотят. Как бы рвались просто вперед, просто что командиры, ну, работа командира как-то сдерживать. Говорили, что, ребята, ну вы без техники там все погибнете. И группа пошла одна, просто говорит, а мы пойдем так без техники. Пошла, их просто с гранатами из дома забросали, так вот с окна они вылетают, даже не видите, кто бросает. Сделать что-то очень сложно. Вот.
То есть, получается, дали объективный отказ, объяснив его, что, чем мы не сможем провести, им сказали, ну тогда ладно, тогда не заходите, пошлем
других.
Даже
не назвал бы это отказом. Им сказал, что это попытались, не получилось, и предложили концепт, как это делать, нам сказали, ну ладно. То есть, ну, как-то так это все было.
Спасибо большое. Напомню, в гостях Николай Волохов, полк Азов, разведчик. И давайте напоследок такую какую-то интересную историю, еще одну, которую вы обещали.
Или какой-нибудь прогноз того,
да,
что будет
прогноз
дальше. Мы о прогнозах еще не говорили.
Ну, давайте вкратце маленькую историю. Я знаю, в общем, людей, это касательно ВСУшных разведчиков, там, не буду называть там имена позывные, вот, потому что все-таки они более секретные, чем я сейчас. Суть такая, ребята спокойно, расслабленно группой в 6 человек ходили, в принципе, в упор к русской границе, вот, проводили там минирование, у них там на счету минами сумасшедшее количество техники, там, я вот был у меня в гостях, он недавно говорил, что что-то около там чуть ли не до 10 единиц. Люди действительно вот герои. Этот парень, он, который там командир, он очень большой профессионал, он ездил в США на натовские учения, занимал там места, то есть не просто там приехал, поучился. Интересный факт, медали ему не дают государству. Ему дали народного героя Украины, ну, знаете, есть такая медаль, не государственная, а государственная что-то не дают. Не понимаю, искренне герой сектора М медали не получает. Вот, из ихних невероятных историй, значит, они идут, заходят в поселок, там никого вроде не должно было быть, на них засада, начинают по ним работать с тяжелого пулемета, но это очень плохо, в упор тяжелый пулемет, это практически все должны умереть, плюс это была засада на них, знали, что они придут. Что-то ребята теряют всего одного человека, убивают 5 сепаратистов, мой товарищ, убегая, срывает кольцо с гранаты, забрасывает 120-й миномет по дороге. Ну, говорит, я вот смотрю миномет, надо его испортить. Вот. И спокойно, причем они заходили вплавь, чтобы вы понимали уровень серьезности, и вплавь они выходят оттуда, и у них там всего лишь один человек в потерях, там 5 трупов с той стороны, это все подтверждено с беспилотником.
В ВСУ тоже есть герои, видите?
Ну, есть, да. Но этот человек, он профессионал, он не доброволец. Он там сидит уже, наверное, всю свою жизнь. Родители военные, он военный.
Спасибо большое. Николай Волохов, я напомню, был в гостях у «Киев-Донбасс».